тот обычный день москвичка Ирина Лаврентьева присматривала за 5-летним Сережей через окно. Мальчик увлеченно возился с другом Колей. Но вот женщина выглянула в очередной раз и... никого не увидела. Встревоженная Ирина отправилась за сыном.
Сережа! Сережа!
Но ни за гаражами, ни в соседнем дворе, ни в гостях у друга Коли мальчика не оказалось.
Мальчики пропали.
Оба ребенка исчезли.
Пропали дети. На такой вызов милиция приезжала незамедлительно. О плохом думалось в последнюю очередь. Самое опасное, если дети отправились в путешествие. За домом троллейбусная остановка, стройка рядом. Ну и самое вероятное, дети просто спрятались где-нибудь в подъезде. И сейчас со смехом наблюдают за паникой взрослых. А вот, кажется, и наши потеряшки.
Нашелся лишь один из пропавших мальчиков – Коля. Он выглядел смертельно испуганным. С трудом удалось выяснить, что случилось. Во дворе к Сереже подошел незнакомый дядя и предложил: «Пойдем, я тебе щенков покажу. Выберешь себе самого красивого». Мальчик с радостью согласился. Коля тоже захотел щенка и увязался следом. Но в соседнем дворе дядя вдруг схватил его за плечи и зашипел:
«Если сейчас не отстанешь от нас, я тебя съем, потому что я людоед».
Рассказанное Колей повергло всех в шок. Маленького Сережу увел людоед? Даже если это шутка, то очень страшно. Сережиной маме, Ирине Лаврентьевой, стало плохо. Но женщина отказалась от госпитализации. Решила ждать сына дома. Была уверена, его скоро найдут. Ирина еще не знала. Жуткая история только начинается.
Это уголовное дело станет для московской милиции одним из самых запутанных. Тогда никто не знал. В невероятной драме не один преступник, а несколько. Потому что одно зло обязательно тянет за собой другое.
Ты?
Год. Вот уже 3 дня московская милиция работает в чрезвычайном режиме. Днем и ночью в столице ищут пропавшего мальчика. Страшно всем, не только родителям, но даже стражам порядка. Незнакомец, укравший ребенка, назвался людоедом.
Хочешь, чтобы тебя съели, мальчик с пальчик?
Зачем ему 5-летний Сережа? Поиграть? Убить? Что в голове у этого сумасшедшего? И вдруг произошло событие, которое доказало: похититель совсем не сумасшедший. Родители Сережи обнаружили в почтовом ящике письмо.
Надо идти в милицию.
Конверт не подписан. Его просто бросили в ящик. Внутри альбомный лист. На нем наклеено множество вырезок из разных газет. и в каждой обведено одно слово. Сыщики выписали их, и получился текст. «Готовьте 10 тысяч рублей. Огромные для обычного советского человека деньги. Иначе получите вашего мальчика по частям». Страшная угроза убить ребенка. Неужели преступник это сделает? Сыщики надеялись, они успеют найти людоеда по горячим следам. И первой зацепкой стало именно это письмо.
Понятно, что похититель скопировал манеру анонимов из детективных романов. Но те обычно вырезали из газет по слову, а то и по букве, и склеивали текст.
Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяных болот.
Слова, конечно, взяты из передовицы «Таймс». Ватсон, у нас есть вчерашний вечерний «Таймс».
Почему московский преступник использовал другой способ? Может, его рукам сложно делать мелкие движения?
Сразу возникла версия, что преступник, укравший ребенка, или кто-то из работяг, или кто-то в силу здоровья, или в силу возраста, не может выполнять мелкие движения руками.
Николай Андреевский, 80-е годы, следователь следственной группы Московской городской прокуратуры.
Вторая зацепка – сумма выкупа. 10 тысяч рублей. Это трехкомнатная кооперативная квартира. Но, придя домой к родителям Сережи, сыщики поняли. Они попали в дом к очень обеспеченным людям. Значит, похититель не случайно выбрал себе жертву. И точно рассчитал, такие деньги у них есть. Образ преступника постепенно вырисовывался. Мужчина, рабочей специальности, знакомый семьи. Супруги Лаврентьевы растерялись, но мы общаемся лишь с интеллигентными людьми. Быть может, кто-то из ЖЭКа? Вскоре Лаврентьевы составили список сантехников, электриков и слесарей, с кем общались в последнее время. 5 человек. Если тщательно проверять каждого, можно упустить драгоценное время. А вдруг именно в этот момент людоед сорвется на ребенке? Начальство постановило взять всех 5. И негласно добавило: с задержанными не миндальничать. Для проведения расследования из Министерства внутренних дел откомандировали майора Скуратова. Его за глаза прозвали «Малютой» в честь любимого опричника Ивана Грозного.
Очень хорошо был известен среди сотрудников. Его всегда привлекали, когда нужно было сломить кого-то и склонить к дате признательных показаний.
Скуратов приказал задержанных по одному ко мне и заготовить документы на каждого подозреваемого. Простые формальности, опись содержимого карманов, паспортные данные и так далее. Но в середину стопки Малюта подсунул еще и чистосердечное признание.
Я признаюсь, что похитил 5-летнего мальчика во дворе его дома.
Это был хитрый и жестокий психологический трюк.
Давай, подписывай.
Растерянные работяги, все как один, не глядя, поставили свою подпись. И вот тут началось. Все закрутилось по сценарию коварного майора Скуратова.
А это чья подпись? Моя, что ли?
Шок, оцепенение и бурная реакция обманутых. Кто-то кричал и пытался драться. Кто-то беспомощно расплакался. Кто-то пытался взывать к совести. Майор с интересом наблюдал. Пытался вычислить, кто из задержанных ломает комедию, а кто на самом деле потрясен несправедливостью.
Как он говорил, главное вывести человека из состояния душевного равновесия, поставить его в критическую ситуацию, и тогда он обязательно свою натуру проявит.
Понаблюдав за фигурантами, Малюта приказал отпустить всех. Он был недоволен, впустую потратил время. Мужики просто сломались, они тут ни при чем.
Скуратов был жестким и циничным сыщиком, но не подонком. Сажать невинных он не собирался. Где же людоед? И тут похититель объявился сам.
Во времена СССР такого обилия машин на улицах не было. И о пробках читали лишь в газетах. Мол, в Нью-Йорке случился транспортный коллапс. Ужас! В начале 80-х на улицах было спокойно. Никто не гнал, как сумасшедший. Ну вот, буквально одна машинка и все. Родители были уверены, ребенок спокойно доберется домой из школы. Тем более, что даже самых маленьких учили переходить дорогу. Егор, теперь смотри внимательно. Пойдем. Смотрим сначала налево. Налево. Так, никого нет. Пошли до середины. И смотрим куда? Правильно, направо. Стоит. Пошли. Таким образом, ребенок спокойно переходил дорогу. В тот день подобный простенький урок закончился неожиданно.
Пятилетний Коля – единственный свидетель, который встречался с преступником. В тот день мальчик вместе с мамой переходил улицу. И вдруг ребенок замер посреди проезжей части.
Что случилось?
Коля испуганно ткнул пальцем мужчину, который красил бордюр.
Людоед!
Женщина проявила редкое самообладание, поскольку не растерялась, не испугалась, хотя и предполагалось, что перед ней преступник.
Колина мама вцепилась в преступника.
Зовите милицию!
Мужчина пытался стряхнуть повисшую на нем женщину, но куда там? Подоспели прохожие, людоеда скрутили. Вскоре его личность была установлена.
Максим Кочергин. Подсобный рабочий коммунальной службы, разведен, детей нет.
В милиции Кочергин повел себя странно. Не оправдывался, не сознавался, а просто молчал. И снова в дело вступил изощренный майор Скуратов. Он деловито заметил, и не таких упертых раскалывали. К утру заговорит.
Час ночи. В отделе уголовного розыска тишина. Хотя сегодня никто не ушел домой. За этой дверью майор Скуратов и подозреваемый Кочергин. Начальство строго-настрого приказало никакого рукоприкладства. И за этим бдительно следили.
Да, товарищ полковник. Нет, товарищ полковник, все тихо.
Уже несколько часов за дверью гробовая тишина. И иногда странный детский возглас.
Ма-ма.
Жутковато. Неужели это способно сломить человека?
Ма-ма.
Психическая атака. Ма. Малюта молчит. Лишь смотрит в глаза и вертит в руках куклу.
Ма-ма. 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 Ма-ма.
Утром Кочергина с трудом вывели из кабинета. Тот совсем обмяк. Скуратов был доволен. Учитесь, коллеги, не слово, а какой эффект. Майор был уверен, сломленный людоед во всем признается, лишь бы не встречаться снова. Но Малюта ошибся. Попав в камеру, Кочергин тут же повесился.
Оторвал край материи от одежды своей, сделал петлю. И никто не ожидал. Прошел какой-то буквально час. Зашли в камеру, а он висит.
Все рухнуло. Мальчик не найден. Подозреваемый погиб. Майора Скуратова срочно отозвали. Возбудили уголовное дело. Методы опричника обернулись для него не только увольнением из органов, но и тюремным сроком. Позже его приговорили к 4 годам заключения. А сыщики оказались в исходной точке. Что делать? Где несчастный похищенный ребенок? Один, без папы и мамы.
И вдруг Лаврентьевы обнаружили в почтовом ящике письмо, прислано обычной почтой, без обратного адреса. Внутри альбомный лист с газетными вырезками и обведенными словами. Знакомый жуткий стиль.
Если обратитесь в милицию, получите ухо ребенка.
Письмо с угрозой отправлено на следующий день после задержания Кочергина. Имел ли он отношение к похищению ребенка или невиновен?
Нашему оперативному составу это было, конечно, очень неприятно, потому что версий по-прежнему не было, но уже, как говорится, были пострадавшие от действий самой милиции.
Кроме угроз, в письме содержалась инструкция, куда и когда отнести выкуп. Сыщики ожидали чего угодно – и дупло в дереве, и чемоданчик на вокзале, но только не вариант, предложенный похитителем.
Советская почта. Как она замечательно пахла. Теплый сургуч в перемешку с запахом картона. И неторопливая почтовая работа.
А куда торопиться? Все равно посылка будет идти недели три.
Прошу прощения, можно вас побеспокоить, дорогой?
Пока ее примешь... Пока ее оформишь. А куда же я ее дел? Вот посылочку, которую я оформляю. А, вот она.
Слушай, дорогой, я уже 20 минут жду, да, честное слово?
Тем более, когда все время отвлекают. Ну что вам, голубчик?
Мне, пожалуйста, открыточку, вот ту красавицу отправлю любимой и единственной.
Прошу.
Не-не-не, мне, дорогой, 5 штук надо.
5 любимых и единственных? Тогда возьмите хотя бы разные.
А, хорошая идея. Давай 5 разных.
Прошу.
Вот эту.
В нашей истории обычная советская почта сыграла важную роль.
В приказном тоне похититель извещал.
Выслать деньги бандеролью. Адрес 119-296, Москва, Лаврентьеву Константину Викторовичу. До востребования.
Сыщики остолбенели. Лаврентьеву? Но это отец пропавшего мальчика. Лаврентьев поразился не меньше сотрудников милиции. Я ничего не понимаю. Константин Лаврентьев выглядел растерянным. Что делать? Посылать деньги самому себе? Но сыщики решили иначе. Выслать куклу, нарезанную стопку бумаги. Операция началась. Константин Лаврентьев отправил бандероль с куклой. Через 4 дня она оказалась в нужном отделении. Там ее уже ждали. В зале постоянно дежурили переодетые оперативники. Сменяли друг друга каждые полчаса.
Я туда тоже приходил как филателист, смотрел марки. Но и одновременно велось наблюдение за посетителями.
Прошел день, два, неделя. Тишина. Похититель никак не проявлял себя. Чего он хочет? Быть может, вскрыть бандероль? Но что там нового можно увидеть? Сыщики все же решили достать собственноручно упакованную куклу. И не поверили своим глазам.
Деньги исчезают на почте.
Очередное письмо из газетных вырезок.
Еще одна ошибка, и Сережа умрет. Тайны прошлого.
Мама, папа, а это няня.
Как отец...
Стой!
Спасал ребенка. И как отомстил. Моя коварная няня.
Воровка.
Драма об украденном счастье от Леонида Каневского.
С небольшой чашечкой кофе.
Продолжение через несколько минут на НТВ. '82 год. Москва. Среди бела дня похищен 5-летний мальчик. Его родителям приходит письмо. Неизвестный требует прислать выкуп по почте. Вместо денег оперативники отправляют куклу-обманку, но за бандеролью никто не приходит. И тут происходит невероятное.
Вот денежная кукла в 10 тысяч рублей. Точно такая же была упакована в этой бандероли. Здесь ее нет. Зато лежит фотография. Это Сережа. Снято неумело, размытый фокус. И очередное письмо из газетных вырезок. На этот раз именное. Константину Лаврентьеву.
Ты обманул с деньгами и натравил милицию. Еще одна ошибка, и Сережа умрет.
Как и когда произошла подмена содержимого бандероли?
Упаковка вроде та же самая. О, ну вот, следы более свежего клея. Бандероль вскрывали. И, скорее всего, на почте.
Проверили почтовое отделение, где получена бандероль. И сразу заметили, одна из сотрудниц, Нина Маркина, слишком взволнована. Допросили ее отдельно. Та растерялась и рассказала всю правду.
Ко мне на почту пришла знакомая Галина Чистякова. Я отвлеклась, а потом увидела, Галя крутит в руках какую-то бандероль.
Женщина, да еще и не молодая, неужели она причастна к похищению ребенка? А дальше произошло то, чего сыщики и совсем не ожидали. Фотографию Чистяковой показали супругам Лаврентьевым.
Он знаком, эта женщина? Не может быть, она мертва.
И в какой-то момент у него возникла такая злость. На тот момент для нас непонятно.
Оказалось, Галина Чистякова – бывшая Сережина няня. Но почему Лаврентьев уверен, что она умерла?
Она исчезла год назад.
Отец мальчика ударился в путанные объяснения. Мы ее искали, не нашли. Значит, исчезла год назад и объявила сейчас, чтобы украсть бывшего воспитанника? Очень странно. Сыщики нашли бывших соседей Чистяковой. Оказывается, однажды Сережа чуть не погиб из-за этой женщины.
Эй, капитан, что там на горизонте? Не отвечает, только заступил на вахту. Советские мальчишки мечтали о морской службе. Но если моря и реки рядом нет, то лужу поглубже всегда можно обнаружить. Ух ты! Ха. И устроить в ней шторм в 9 баллов.
Сейчас я кого-то устрою. Ну-ка, быстро отсюда. Быстро, я сказал, ты что ж стоишь?
Кажется, в ситуацию вмешались сухопутные войска. Хотя к чему паника? Капитан предусмотрительно надел резиновые сапожки. Подобные сапожки спасли жизнь маленькому герою.
В тот день маленький Сережа был не в Москве, а у своей няни Галины Чистяковой в деревне. Родители часто привозили его на свежий воздух и строго наказывали женщине глаз ребенка не спускать. Чистякова клялась: «Присмотрю, не переживайте». Однажды Константин Лаврентьев решил навестить сына без предупреждения. Въехал на деревенскую улицу, увидел стоявший автомобиль и вдруг... резиновые сапожки. Шофер не видел опасности и надавил на газ. Машина почти тронулась, и тут на капот упал Лаврентьев.
Стой! Стой!
Чё? Ошалевший водитель рванул дверь. Потрясенный Лаврентьев бросился вытаскивать ребенка. И тут его ожидал второй удар. Под машиной прятался его собственный сын.
Решил поиграть. Залез под машину, разложил солдатиков,
Автолюбитель его не заметил, и по чистой случайности удалось предотвратить трагедию.
Няня оправдывалась, у мамы старушки здоровье пошатнулось. На полчаса отлучилась в аптеку и от волнения, наверное, забыла запереть дверь. Вот маленький Сережа и убежал. Лаврентьев кипел, я чуть не похоронил сына из-за вас. Он увез мальчика в Москву и к няне больше не обращался. Что же с ней происходило весь этот год? Отчего обычная деревенская женщина вдруг стала преступницей?
Если обратитесь в милицию, получите ухо ребенка.
Сыщики пытались вычислить, где скрывается Чистякова и на что она способна. В этот момент в нашей истории случилось очередное страшное ЧП. Северная Чертаново. В конце 70-х здесь была колхозная пашня. А уже в 80-м воздвигли дома. И не простые, а образцово-перспективные.
Посмотрите, какой красавец, а? Это ж красавец, 16 этажей.
16? Я насчитал 15.
15? Действительно. Но завтра мы все исправим.
Здесь планировалось разместить Олимпийскую деревню. Поэтому и планировка для того времени роскошная. Под асфальтом подземные проезды к домам. На подземные стоянки. Даже мусоропровод фантастический. Вакуумный. А холлы на этажах просто гигантские, с большими окнами. Здесь жильцы могли принимать солнечные ванны с небольшой чашечкой кофе. Селились здесь в основном высокопоставленные сотрудники ЗИЛа. В одном из этих домов и продолжилась наша история.
Единственный свидетель и убийца со спиной.
Алло! Алло!
Зачем она похитила ребенка?
И вдруг звук откуда-то оттуда.
Деньги, месть или что-то иное?
А это что, под ветками?
«Моя коварная няня». Фильм из цикла «Следствие вели».
Топор положить?
С Леонидом Каневским.
Мама, папа. А это няня.
Продолжение через несколько минут на НТВ. '82 год. Московские сыщики расследуют похищение 5-летнего мальчика. Они вычисляют, ребенка украла его собственная няня. Год назад женщина была уволена и, вероятно, решила получить выкуп. Но так ли все было на самом деле?
В тот день в милиции раздался телефонный звонок. Мужчина на том конце провода явно волновался.
Я по поводу няни Галины Чистяковой. У меня очень важные сведения.
И вдруг послышался звонок в дверь. Мужчина извинился.
Одну секундочку, подождите.
Отправился открывать. Милиционеры услышали голос хозяина.
Ты?
И вдруг глухой удар. Вскрик. Еще удар. И тишина.
Алло! Алло!
Где именно произошло преступление? Узнать это удалось на телефонной станции. Вычислили номер, по нему нужный адрес. Хозяина квартиры, Олега Стукова, нашли на полу в прихожей. Кто-то проломил ему голову, вероятнее всего, молотком. Неужели это дело рук, озверевшей Чистяковой? Мотив ясен. Женщина боялась, что Стуков сообщит о ней в милицию. Значит, Сережа в смертельной опасности. Если женщина начала убивать, то может разделаться и с надоевшим ребенком. А А может, и отправиться к самим Лаврентьевым? Сыщики немедленно выехали к супругам, потерявшим ребенка. И вдруг у дома увидели отца Сережи. Тот, не заметив сотрудников, куда-то пошел. В руках чемоданчик. Очень подозрительно. Не получил ли Лаврентьев очередное письмо от похитительницы? И теперь несет ей выкуп тайком. Было решено проследить за мужчиной. Сыщики даже не подозревали, как далеко заведет их эта слежка. Здесь он обогнул небольшое болото. Сыщики с трудом поспевали за Лаврентьевым. Было заметно, он хорошо знает этот лес. А тут... А это что, под ветками? Его чемоданчик. Так и есть, деньги. Но почему он оставил выкуп именно здесь? Записка. Уже без уловок с газетой, обычной ручкой. Но буквы наползают друг на друга. Явно писал человек, у которого трясутся руки. Оставьте деньги там, где вы оставили меня. И сразу уходите, иначе Сережу не получите. Такое загадочное послание.
Сыщики оглянулись. А где же сам Лаврентьев? И вдруг шорох в кустах. Скорее туда. А там отец Сережи, напряженный, глаза злые. Выходит, решил поймать Чистякову без помощи милиции. Внезапно хрустнула ветка. Из леса к чемоданчику скользнула тень. Это была няня. Проверила, все ли деньги. Но счастье преступницы было недолгим.
Чистякова, стоять, вы арестованы!
В тот же миг из кустов вскочил и Лаврентьев. В бешенстве заорал: «Я убью тебя!» Женщина парировала. Не получилось в первый раз, не получится и сейчас. Сыщики были озадачены. Неужели отец Сережи уже пытался убить няню своего ребенка?
Сотрудник поинтересовался у женщины, и она говорит: «Я готова вам все рассказать».
Оставалось самое важное – найти мальчика. Чистякова не стала отпираться, указала место. Это было совсем недалеко.
Это дом матери Галины Чистяковой. Чистенько, очень уютно. На стене рисунки. За 2 недели с момента похищения он успел нарисовать целую галерею. Мама, папа, а это няня за руку Сережи. Все улыбаются. Это Сережина кроватка. На ней несколько клубков шерсти. Чистякова пыталась связать Сереже свитер, но непослушные руки не дали возможность закончить. Но где же сам мальчик? На чердаке нет, под столом нет, под кроватью тоже нет. И вдруг звук откуда-то оттуда.
Оперативники увидели мальчика. Но он был не один.
Развязка драматической истории.
По этому делу было сразу 2 суда.
И черная икра для умирающей мамы.
Врачи рекомендовали ослабленным онкологическим больным.
Замашки богачей, как издевались над няней.
Воровка.
Как хотели убить. И почему Сережа ее простил.
И последние годы постоянно получала анонимные денежные переводы.
«Моя коварная няня». Драматический детектив от Леонида Каневского.
Скажите, пожалуйста, у вас колбаса есть?
Развязка через несколько минут на НТВ. '82 год. В Москве похищен 5-летний Сережа. Сыщики задерживают няню. Именно она украла ребенка. Но почему пенсионерка решилась на преступление?
Рядом с Сережей была старушка. В руках держала топор. Приготовилась защищать ребенка.
Топор положите, я вас не обижу.
Это была мама Галины Чистяковой. Та самая, из-за которой и завертелась вся эта трагическая история.
Старый советский анекдот.
Здравствуйте.
Было.
Скажите, пожалуйста, у вас колбаса есть?
Да, обязательно.
А копченая?
Есть.
И икра красная есть?
Обязательно.
И черная?
Несомненно.
Ага. Большое спасибо.
А что ж вы издеваетесь? Так вы же первый начали, голубчик. Ту-ту.
Анекдот рожден действительностью. В советских магазинах копченая колбаса и икра были дефицитом. Но в холодильнике Лаврентьевых весь дефицит был представлен в изобилии. Константин и Вера Лаврентьевы были необычными советскими гражданами. Они имели доступ к дефициту. В то время это открывало почти безграничные возможности. Лаврентьевы обожали роскошь, отдых и деликатесы. Правда, деликатесов было так много, что иногда приходилось выкидывать. Из-за этого и вспыхнул скандал. Няня Сережи, Галина Чистякова, как-то заметила. Лаврентьевы выбросили недоеденную черную икру. И не удержалась. Вытащила из ведра. Не для себя, для мамы. Мать Галины была тяжело больна раком. В те годы советские люди верили, черная икра продляет жизнь онкологическим больным.
И даже врачи рекомендовали ослабленным онкологическим больным есть черную икру, чтобы придать организму силы.
Ирина Лаврентьева застала няню у мусорного ведра и устроила скандал.
Ты воровка! Милый, представляешь?
Женщина пожаловалась мужу. Лаврентьев взбесился. Я ее заставлю каждую мою икринку отработать, а потом выгоню. В результате няне не заплатили за месяц, но решили не выгонять. Все же Сережа ее любил. И главное, она жила в деревне. Летом мальчика отправляли туда, на парное молоко и свежий воздух. Но после истории с выброшенной икрой решили усилить надзор за провинившейся няней. И как в воду глядели. Чистякова не уследила за Сережей. Тот однажды ускользнул на улицу. И чуть не погиб.
Стой! Стой!
Лаврентьева трясло. Глупая бабка, зачем она живет? Разъяренный отец решил наказать. Вскоре Лаврентьев объявился в деревне. Предложил няне встретиться с Сережей, съездить в гости. К тому моменту женщина уже истерзала себя чувством вины, просила прощения, была счастлива, что увидит воспитанника. Не подозревала, на самом деле ее везут, чтобы убить. Внезапно Лаврентьев свернул на проселок, остановил машину, выволок няню из салона и достал молоток.
Привел ее в лес, нанес удар молотком по голове. Потом спрятал тело под веткой.
Галине повезло. Ее случайно нашли грибники. Позже врачи удивлялись, как она выжила с таким ранением. Впрочем, травма не прошла бесследно. Начали трястись руки, ухудшился сон. Но самое поразительное другое. Галина никому не рассказала о попытке убийства. Боялась Лаврентьева. И не верила, что суд встанет на ее сторону.
Водил дружбу с нужными начальниками, прокурорскими, милицией. В общем-то, она рассудила, что закон встанет на его сторону и не стала никуда обращаться.
Бывшая няня спряталась в соседней деревне, где жила ее престарелая мама. Но та умирала от рака и страшно мучилась. Ей требовались дополнительные инъекции обезболивающего. Без взятки их никто не сделает. Где взять деньги? Галина пыталась найти работу, но везде, взглянув на дрожащие руки, ей отказывали. Наверняка пьет тайком. Женщина отчаялась.
собиралась убить и себя, и маму. Но тут ей в голову пришла идея. Есть человек, у которого взять деньги не стыдно. Жадный негодяй, покалечивший и чуть не убивший ее. Он должен заплатить за свое зло.
У нее было две цели. Сделать Лаврентьеву больно от того, что у нее ребенок пропал. И получить от него деньги для мамы.
Пенсионерка решила украсть Сережу. Чистякова понимала, самой появляться во дворе опасно. Пришлось просить о помощи двоюродного брата, Максима Кочергина. Мужчина знал, сестра ничего плохого Сереже не сделает, поэтому вызвался помочь. Вот только второй мальчик не кстати увязался. Кочергин решил его отпугнуть. Вспомнил сказку про людоеда.
Хочешь, чтобы тебя съели, мальчик, с пальчик?
Попав в милицию, Кочергин растерялся. Он не мог выдать сестру. И не мог больше переносить психологические пытки Малюты.
Мама, мама.
Кочергин не выдержал. И Галина осталась одна. С мальчиком, которого она любила как родного. Когда Лаврентьев узнал, кто именно украл Сережу, он испытал шок. Как она выжила? А вдруг мерзкая бабка расскажет милиции, что он ее убивал? Как заранее обезопасить себя? Доверился лучшему другу Стукову и попросил подтвердить его алиби. Но Стуков вдруг шарахнулся, как от чумы. «Я коммунист, я не могу покрывать убийцу». Такого предательства Лаврентьев не ожидал. Сбегал домой за молотком. Когда вернулся, услышал начало разговора Стукова с милицией.
«Я по поводу няни Галины Чистяковой».
И тут уже не раздумывал.
По этому делу было сразу два суда. Один над Лаврентьевым, он получил 12 лет. Другой над Галиной Чистяковой. За похищение ребенка ее наказали строго. 8 лет в заключении. Месть, несмотря на свою привлекательность, делает людей слабыми, ставит их на один уровень со своими врагами. Кстати, Галина Чистякова дожила до 90 лет. И последние годы постоянно получала анонимные денежные переводы. И даже посылки с едой и теплыми вещами. Удивлялась, откуда. И так и не узнала, что о ней заботится Сережа Лаврентьев, который вырос и простил свою няню. Впрочем, это уже совсем другая история.